Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. И сегодня я отправилась в библиотеку номер 6 имени Константина Паустовского на литературную встречу, посвященную писателю, поэту Ивану Андреевичу Крылову. И рядом со мной одна из участниц, Ирина Отовна. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Буквально через несколько минут состоится встреча. Что нас ждет? Как вы готовились? Расскажите.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Отовна. Я руководитель нашей группы, нашего сообщества, которое называется «Родственные души». По латыни «Когнатос» мы когда-то так себя назвали, потому что наша группа, наше сообщество занимается главным образом каллиграфией. И мы начали свою деятельность с каллиграфии, именно с римского капитального шрифта, и начали писать тогда латинские выражения. И отсюда замечательное вот это название «Родственные души» или «Когнатос». Наши мероприятия поэтические мы проводим в полдень, поэтому они называются «Полдник», мы их так и называем «Полдник поэзии и каллиграфии». Сегодня наш «Полдник поэзии и каллиграфии» посвящен юбилею Ивана Андреевича Крылова, называется «Как в баснях говорят», и мы будем читать басни Крылова перед нашей выставкой, которую мы подготовили, как каллиграфы подготовили, написав басни Крылова, написав выражения, крылатые выражения из басен, которые мы все с вами знаем давно, но которые лишний раз только приятно вспомнить и радостно озвучить. Нарисовали иллюстрации к этим басням, мы же каллиграфы, мы все можем. Вот такая встреча будет.
Часто такие встречи проходят, но не только посвященные творчеству Ивана Андреевича Крылова, а вообще другим поэтам-писателям.
Да, конечно. Мы проводили уже много таких полдников. У нас был полдник, посвященный Борису Рыжему, творчеству Бориса Рыжего, нашего уральского поэта. У нас был полдник, посвященный, ну, таким общим темам, так сказать. Весной прошлого года, например, у нас был полдник, названный нами «Весна на крыльях», где мы писали стихи о птицах весной и рисовали птичек. Это было очень замечательно, вот настроение весеннее придавало. Осенью мы начали осень мы с темы деревья, потому как это было предложение одной из наших дам, каллиграфинь, потому как деревья очень близки нам, людям, потому что мы с ними встречаемся, лечим душу, обнимаемся. И стихи, посвященные деревьям, мы озвучили в этот полдник. А потом у нас очень интересный был полдник, посвященный кошкам, потому что кошек мы всех любим. Все мы любим кошек. И вот эти душевные стихи, посвященные кошкам, мы читали в декабре. То есть у нас где-то примерно раз в квартал такие полдники проходят.
Замечательно, буду посещать и рассказывать слушателям. Я думаю, слушатели тоже присоединятся, потому что уникальная возможность выступить со стихотворением или басней.
Безусловно, да. У нас свободный порядок, выходит, кто хочет, выходит, читает. Каждый такой полдник у нас может одно и то же стихотворение звучать не единожды, и это здорово, потому что каждый читает то, что ему нравится, и мы слушаем с удовольствием всякий раз.
Ирина Отовна, спасибо вам большое.
Виктория, спасибо вам большое за внимание к нам, и приглашаю вас тоже, и прочтите нам Крылова.
Замечательно, постараюсь.
Дело Крылова процветает, живет и процветает. Ура!
Две бочки ехали. Одна с вином, другая пустая. Вот первая себе. И шум, и шашком плетется, другая скачь несется. По ней, одни по мостовой стукотня, и гром, и пыль столбом. Прохожие в стороне, скорее от страха, в сторону от страха жмется, ее заслышавшись издалека. Но как-то бочка не громка, а польза в ней не та, как в первой велика. Кто про свои дела кричит всем без умов, то, верно, мало толку. Кто делает истинно, тих часто на словах, великий человек лишь громок на делах и думает свою громкую думу без шума. И еще несколько отрывков с крылатыми фразами. 250 лет прошло, как будто ничего не поменялось. Ну, например, в ком есть, отсюда прям буду читать, в ком есть и совесть, и закон, тот не украдет, не обманет, какой бы нужде ни был он, а вору дай хоть миллион. Он воровать не перестанет. Потом еще вот мне нравится. Мне хочется невесту не во гнев весьма старинно напомнить мнение, что если голова пуста, то голове ума не придадут места. И еще последнее. породе и в чинах высокость хороша. Да что в ней прибыли, когда низка душа?
Спасибо, спасибо, Марина. Зеркало обезьяну. Мартышка в зеркале, увидев образ свой, тихонько медведя толк ногой. Смотри, как говорит, умный мой, что это так за рожа? Какие у нее жимки и прыжки. Я удавилась без тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. Но не признайся, есть ведь кумушек моих таких кривляк 5-6, я даже их могу по пальцам перечислить. Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя кума обратиться, и Мишка отвечал. Но Мишенькин совет уж попусту
пошел. Это обидно. Чиж и голубь. Чижа захлопнула злодейка за подня. Бедняжка в ней и рвался, и метался, а голубь молодой над ним же издевался. Не стыдно ли, говорит, средь бела дня попался? Не провели бы меня так, так меня, за это я ручаюсь смело. А смотришь, тут же сам запутался в селок. И дело вперед чужой беде, не смейся, голубок.
Дорогие друзья, я просто хочу чуть-чуть развлечь вас, отойти от поэзии, от высокого слова Ивана Андреевича Крылова и зачитать отрывки из воспоминаний современников, потому что современники такие люди, которые живут рядом с нами, да? И чего-то много замечают, чего-то много помнят, может быть, чего-то потом много сочиняют, но тем не менее эти воспоминания современников, они были опубликованы. Они и сейчас их можно почитать в отдельном томе, и так они называются «Воспоминания современников». Так вот, дело в том, что Иван Андреевич Крылов был очень, знаете ли, замкнутым человеком, и он мало рассказывал о себе, вот как бы вот так вот в разных аудиториях, в разных салонах, как бы он, ну вот он предпочитал бы очень такой замкнутый образ жизни, да, и часто становился из своей, наверное, внешности героем разных анекдотов. Ну и вот такие случаи происходили у современников, например, вот с ним. Вот, к примеру, присутствует Крылов на обеде у императрицы Марии Федоровны, подносит первое блюдо, второе, третье. «Откажись хоть раз, Иван Андреевич!» — шепчет Жуковский. «Дай императрице возможность попочивать тебя!» «Ну, а как не попочует?» — отвечает Крылов и продолжает накладывать себе на тарелку. Однажды Иван Андреевич пригласил на маскарад. Это событие привело Крылова в очень мрачное расположение духа. «Ой, не знаю, в какое платье облачиться!» — пожаловался он одной знакомой даме. «А вы бы помылись, побрились, оделись бы чистенько!» «Вас бы никто и не узнал?» Не задумываясь, ответила та дама. «Ну, а уж история с костюмом Адама и вовсе замечательна!» «Ну, а уж так, жил как-то Крылов в деревне у Рафа Татищева». Известная нам личность, да? Хозяева погостить куда-то уехали, а Иван Ильич решил посмотреть, как себя чувствует человек в первобытном своем создании. Отпустил волосы, отпустил ногти на руках и ногах и в большую жару стал выходить из дома. In naturalis. То есть, проще говоря, совершенно
хорошо.
Так, в вышеупомянутом туалете, да еще с книгой в руках, предстал Крылов и от неожиданно возникшего, обратившегося с хозяином. Знал ли Андрей Иванович Крылов то, что он был героем литературных анекдотов, я думаю, что наверняка знал. И поэтому, может быть, ну, зная его нрав, как бы такой, да, внутренне, наверное, веселый, да, какой-то задорный, потому что не будь таким человеком, как бы, наверное, может быть, нельзя было сочинять такие, да, писать такие басни. Вот.
Здорово.
Ну, маленький Кстати, дорогие друзья, писатели нашего детства, эта книга у нас есть в библиотеке. Эту книгу составили главные библиотекари Российской детской государственной библиотеки. Вот это вот адресовано нашим детям.
Здорово.
Приходите почитать.
Кто еще желает?
Стрекоза и муравей. Попрыгуни стрекоза, лето красное пропела. Оглянуться не успела, как зима, какие глаза. Умертвело чисто поле, нет уж ни тех светлых болей, где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Все прошло зимой холодной, нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же петь придется?
Кому же придет?
На желудок петь голодный. злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, ум милый, дай ты мне набраться силы, и до лишних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето?
Говорит ей муравей.
Да того ли, голубчик, было в мягких муравах у нас песни, пляски всякий час, так что голову скружило. Ах, так ты, я без души это целое пропела. Ты все пела, это дело. Так твои же попиши.
Потому что все знают, да.
Но приятно было, что вы читаете, а мы так уже знаем.
По улицам слона водили. Как видно на показ, известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Откуда ни возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться, ну так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит, тебе со слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх! Ей моська отвечает. Вот то-то мне духу придает, что совсем без драки могу попасть в большие забияки. Знать она сильна, что лает на слона.
Да. А туда можно не попасть. Прочитала отлично.
Начало прекрасно. Что волки жадные, всякие знают. Волк евший никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кое-как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул волку в пасть и с трудностью большею кость вытащил и стал за труд просить. «Ты шутишь, зверь?» — кричал коварный. «Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос и с глупой головой из горла цел унес. Поди ж, приятель, убирайся, да берегись, вперед ты мне, не попадайся».
Ну, я могу прочитать еще. Это тоже, что называется, за школьный прием. И как раз такая из этой басни стала названием нашей этой выставки, которая называется «Как в баснях говорят». У сильного всегда бессильный виноват, тому в истории мы тьму пример. Но мы истории не пишем, а вот о том, как ягненок в жаркий день зашел к ручью напить. И надо бы в беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но дело дать, хотя законный вид, и тот кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое! Песком и илом за дерзость таковую я голову с тебя сорву!» Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже поручу от светлости его шагов я наступью, и гневаться напрасно он изволит. Поэтому я лгу, негодный, да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. «Помилуй, да мне еще и отроду нет году», — ягненок говорит. «Так это был твой брат?» «Нет братьев у меня». «Так это кум или сват, или, словом, кто-нибудь из вашего же рода, вы сами, ваши псы, ваши пастухи, вы все мне зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи». «Ах, чем я виноват?» «Молчи, устал я слушать. Да суд мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — сказал темный лес ягненка волка.
Очень грустный лес.
Правда жизни.
Можно я еще прочитаю, мне вот это вот нравится. Басня. Тимьяна волка.
Давай.
«Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло, нужды нет. Еще тарелочку послушай. Ушица ей же ей на славу сварена. Я 3 тарелки съел, и полно. Что за счеты? Лишь стало бы охоты, а то воздравие. Лишь стало бы охоты, а то воздравие. Я-то дна. Что за уха? Да как жирна. Как будто янтарем подернута она. Потежи, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот спереди кусочек, еще хоть ложечку одну. Да кланяйся, жена. Так кончила сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Форки уж давно катился градом пот, однако же еще тарелку он берет, сбирается с последней силой и очищает всю. «Вот друга я люблю!» — скричал Демьян. «Зато у ванных не терплю. Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый. Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой. И с той поры к Демьяну ни ногой».
Вот, спасибо. Вот эта басня, она же написана как раз вот по случаю того, что перекамливают иногда литераторы друг друга, да? Нет, то есть читатели.
Меня другая, как бы, линия жизни Крылова заинтересовала. Вообще биография, конечно, у него уникальная, тем более для того времени, для 1759 года. Да. Человек, писали, был смешной вообще, не мылся. Причесывался практически, но раз в год, может быть, волосы все время были длинные, но копна была как у этого льва. Но при этом его очень любили женщины. Мария Федоровна, которая императрица, она вообще прям без ума была от него, все время его приглашала на все тусовки, на мероприятия. И на самом деле его приглашали все женские богатые салоны. Он же родился в Москве, а потом уже, когда у него был брак, и когда отец умер, мать их переехала в Петербург с надеждой упросить царя оказать их семье помощь материально в заслуге отца, которые, по сути дела, они до этого не получали. И, приехав в Петербург, он там начал учиться, входил в разные дома богатые, что удивительно, не имея образования, он знал немецкий язык, он знал английский язык, очень хорошо русский знал язык, тем не менее, вот образование, видимо, он достойное получал и хватал везде, где только мог, со всех разных мест, и ходил, и просил, и его привечали. Но меня очень заинтересовала его любовная лирика. Вернее, не лирика, неправильно говорю. Линия жизни его. Он очень влюбился в одну девочку, когда был молодой, ему было 19 лет, жену попа. А так как Анастасия ее звали, а так как семья была бедная, а поп был богатый, он не хотел дочь отдавать. Но девочка в него тоже так влюбилась,
что... Извини, ты ошиблась, сказала, ты в жену попа, он в дочь попа.
А в дочку попа, конечно, в дочку попа.
Это не ты, меня в дочку попа.
А поп не хотел отдавать. Ну, может быть, поп, короче, не хотел отдавать за бедняка дочку. Но девочка так влюбилась в Крылова, что была там каждый день такая истерика, что вынужден был поп. А Крылов в это время жил в Петербурге, а они жили в Брянске. И поп ему как бы послал известие, что они согласны, пусть приезжают, и свадьба состоится. На что Крылов написал, что я очень бедная, у меня денег нет поехать к вам, поэтому, пожалуйста, везите невесту ко мне, и здесь сыграем свадьбу. На что поп разозлился и сказал тебе, и никакой тебе дочке моей на этом, и вот это. Но говорят, что... Но опять же, воспоминания современников, что он сожительствовал со своей служанкой, у которой была дочь. Я как бы считаю, что это была дочь Крылова. И девочка его, когда умерла мама ее, Крылов ее оставил, стал ее опекуном. И когда девочка выросла, вышла очень удачно замуж, и они Крылова приютили. И на старости лет он жил с ними, у них родилось двое детей.
Крылов безумно любил этих малышей, и в результате вот он в этой семье в Петербурге он и умер. И жил с ними до конца дней, и, видимо, вот у него уже на старости лет, так сказать, его вот личная жизнь более или менее сложилась, а официально он так всю жизнь и был одинок, никогда он женат.
А он в конце жизни женился, что ли?
Нет.
А то есть жил с
внуками? Хотя это были слухи, опять же, он ее, как бы официально не было такого, но... Все считали, что это его дочь, и, видимо, она это знала, и они вот его, муж у нее был хороший, они очень любили Крылова, и он с ними умер в этой семье, он с этими детьми, с этой, в этой семье, он так и скончался в Петербурге. Я немножко приболела, у меня не было возможности выучить стихотворение, поэтому, ну, книжку я купила добросовестно, еще одна подготовительная стадия, думаю, это самое, осилю, но, к сожалению, извините, поэтому я хочу прочитать. «Алена Крот» называется басня. «Не презирай совета ничего, но прежде рассмотри его. Со стороны прибыв далекой, в дремучий лес орел с орлицей вдвоем задумали навек остаться в нем. И, выбравший ветвистый дуб высокий, гнездо себе его на вершине стали вить, надеясь и детей тут вырастить на лето. Услышал Крот про это. Орлу взял смелость доложить, что дуб для ее жилища не годится, что весь он в корне сгнил и скоро, может быть, свалится. Так что парил на нем гнезда не вил. Но, кстати ли, орлу принять совет из норки и от крота? А где ж похвала, что у орла глаза так зорки? И что застать кротам, мешаться сметь в дела царицы птицы? Так много востротом не говоря, к работе поскорей, советчика презря, и на Василию царя поспела скоро для царицы, все счастливо. Уж есть и дети у орлицы, ну что ж, однажды, как зарей орел из-под небес к семье своей с богатым завтраком с охоты торопился, он видит, дуб его свалился, и придавил им орлицу и детей. От горести не взвидя света, несчастно он сказал: «За гордость рок меня так люто наказал, что не послушался я умного совета. Как можно было ожидать, что ничтожный крот совет мог добрый дать? Когда ты не презрел бы мною, — из норки крот сказал, — то вспомнил бы, что рою свои я норы под землею, и что случаясь близ корней здорового дерева, я знать могу вернее».
Ура Крылову, ура нам всем. Спасибо большое.
А я напомню, что в эфире православного радио прозвучал репортаж о встрече «Полдник поэзии» Иван Крылов. Как в баснях говорят, мероприятие состоялось в библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского города Екатеринбурга. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.